Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. На саммите ШОС подписаны итоговые документы. Жертвами мощного землетрясения в Перу стали сотни людей. Президент Турции отказался утвердить состав нового правительства. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке подписаны итоговые документы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Султан Каназаров.
На встрече были подписаны 10 важных документов, 8 из которых скреплены подписями глав государств. Основной документ – это договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная тема встречи – это региональная безопасность. Интригу саммиту ШОС добавил приезд президента Ирана и одновременно главы Афганистана. Учитывая сложные отношения Ирана с США и теплые отношения Афганистана. Все задаются вопросом, будет ли Иран принят в ШОС. По этому поводу никакого решения принято не было. Президент Афганистана предпочел остановиться на аспекте взаимодействия своей страны с членами ШОС в экономическом плане. Еще раз желание вступить в ШОС высказал представитель Пакистана, который еще в прошлом году подал заявку на вступление в организацию и заявил о полезности опыта Пакистана в деле борьбы с терроризмом. Все участники саммита отметили плодотворность встречи. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
В ряде российских регионов приняты повышенные меры безопасности после подрыва поезда «Невский экспресс» в Новгородской области. В Москве ужесточен паспортный режим, усилена охрана важнейших транспортных объектов. Говорит сотрудник пресс-службы ГУВД Москвы Евгений Гильдеев.
У нас руководители всех структурных подразделений переводятся на круглосуточное дежурство. Опять же, для чего в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций, чтобы руководитель грамотно мог принять и быстро соответствующее решение. У нас увеличена плотность патрульно-постовых нарядов, которые задействуются в системе единой дислокации по городу, в среднем примерно на четверть увеличения.
Сообщили Радио Свобода в ГУВД Москвы. Права арестованного мэра Архангельска Александра Донского нарушаются, заявляют в оппозиционной коалиции «Другая Россия». Донской не получает необходимой медицинской помощи, ему не дают общаться с родственниками и получать передачи, говорится в заявлении коалиции. Донской был арестован в этом месяце и почти сразу переведен в тюремную больницу. Суд над ним отложен. Против мэра возбуждены 4 уголовных дела, в частности, за незаконную предпринимательскую деятельность и подделку диплома. Оппозиция уверена, что Донского преследуют по политическим мотивам. В городе Асбест Свердловской области военнослужащий получил тяжелые травмы от взрыва гранаты. Прокуратура Приволжско-Уральского военного округа начала проверку. Имя солдата не сообщается. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Военнослужащий военной части в городе Асбест Свердловской области был в тяжелом состоянии, доставлен в местную больницу, но практически сразу переведен в военный госпиталь в Екатеринбург. У него многочисленные осколочные ранения, черепно-мозговая травма и травма глаза. По предварительным данным, они получены в результате взрыва гранаты в руках. Об этом со ссылкой на анонимные источники в окружном военном госпитале сообщило агентство «Новый регион». В реанимационном отделении госпиталя нам подтвердили, что операция была сделана и пострадавший переведен в нейрохирургию. Там отказались давать какую-либо информацию, ссылаясь на запрет военной прокуратуры. Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа подтверждает факт чрезвычайного происшествия с пострадавшим в военной части асбеста, но также отказывается сообщить подробности до истечения срока проверки. Это 10 дней. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 387 человек, более 800 ранены. Землетрясение силы около 8 баллов по шкале Рихтера произошло минувшей ночью. Эпицентр находился на побережье Перу. Ряд городов сильно пострадал, больницы переполнены, нет электричества, воды, телефонной связи. Разрушения есть и в столице Перу, Лиме. Международные эксперты заключили, что самолет, выпустивший 6 августа ракету по грузинскому селу, прилетел со стороны России. Москва свою причастность категорически отрицает. Для расследования в Тбилиси отправилась группа российских экспертов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Министр внутренних дел Ванно Мирабишвили рассказал на заседании правительства о том, какие именно доказательства были предоставлены группе независимых экспертов. Он подчеркнул при этом, что грузинские эксперты в самих заседаниях независимой комиссии участия не принимали, чтобы дать ей возможность принять объективное решение. Министр вновь опроверг информацию о том, что ракета, упавшая около села Цитолубани, была якобы уничтожена. На самом деле уничтожена уничтожена только боевая ее часть. Что касается всех других частей ракеты, то они сохранены и как раз представлены международной группе экспертов. После того, как заключение экспертной группы было опубликовано, посол Грузии при ООН Иракли Аласания передал генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Пан Ги Муну заключение независимых экспертов. По словам господина Аласания, на основе заключения Грузия будет добиваться проведения специального заседания Совета Безопасности ООН. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Президент Турции Ахмед Неждет Сезер отказался утвердить состав нового правительства. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Турции, лидер правящей партии «Справедливости и развития» Реджеп Эрдоган. По словам премьера, Сезер предложил передать список на утверждение будущему президенту, выборы которого пройдут 20 августа. Главным кандидатом на этот пост является член правящей партии, министр иностранных дел Абдулла Гюль. На северной окраине Афин снова бушует лесной пожар. Сгорели несколько десятков домов, горят машины. Население в панике покидает пригород. Из-за пожара в Афинах начались перебои с электричеством. Город накрыли густые клубы дыма. Пожарным пока не удается справиться с огнем, который быстро распространяется из-за сильного ветра. В Газе арестован министр юстиции палестинской автономии Ахмед Мугами. Мугами, сторонник партии Фатх, был назначен на этот пост год назад главой автономии Махмудом Аббасом. После того, как группировка «Хамас» захватила власть в секторе Газа, министр там не появлялся. Однако два дня назад он вернулся в Газу после того, как «Хамас» пригрозила изменить всю систему юстиции в автономии. По словам очевидцев, министра и его охранника при аресте избили. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. На саммите ШОС подписаны итоговые документы. Жертвами мощного землетрясения в Перу стали сотни людей. Президент Турции отказался утвердить состав нового правительства.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей», у микрофона Данила Гальперович. И наш гость сегодня – член Президиума Народно-демократического союза Иван Стариков. Мы говорим на самые разные темы, в том числе о ценах на хлеб, которые растут, несмотря на успокаивающие высказывания представителей российской власти, о проявлениях ультранационализма в России и о политической борьбе, а именно, как малочисленной оппозиции выжить под гнетом многочисленной власти. Ну и к этому разговору мы попозже подключим Яромира Штетину, члена парламента Чехии, сенатора, а в прошлом журналиста, который работал в России и может с нами поговорить в том числе и о теме бархатной революции в Чехии и то, что было до нее, во времена, когда Хартия 77, малочисленная оппозиция, диссиденты, существовала именно в этих условиях под гнетом достаточно многочисленной власти. Я сразу напомню нашим уважаемым радиослушателям, что вы можете звонить по телефону в программу прямого эфира 8 800 222 12, 8 800 222 12, это телефон бесплатный, пейджер, московский номер 961-3333, и также вопросы на e-mail, адрес mail@radio-svoboda.ru. Иван Валентинович, здравствуйте, и прежде всего, конечно же, с днем рождения. У вас сегодня день рождения, вы пожертвовали своим днем для того, чтобы прийти к нам и поговорить на достаточно больные и совсем не праздничные темы.
Спасибо, Данила, спасибо, уважаемые радиослушатели «Радио Свободы». Для меня показателем то, что в России возвращается демократия, будет то, что «Радио Свобода» не только на средних волнах будет выходить, а получит свою частоту на диапазоне FM, но, во всяком случае, чтобы я мог спокойно слушать, и многие ваши поклонники, проезжая, ну, в общем, в московские пробки застревая, слушая вас, вот для меня это очень очевидный показатель, тем не менее, я очень благодарен, что меня пригласили на эту
передачу. Ну что ж, здорово, и давайте начнем сразу с той темы, о которой я говорил, это цены на хлеб. Совсем недавно появились, очевидно, две разных информационных волны. Одна исходила от российского правительства, когда Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства, говорил о том, что Но все в общем, в рамках каких-то таких управляемых, цены на хлеб немножечко растут, о кризисной ситуации говорить нельзя, потому что может быть там зерновая интервенция. С другой стороны, сводки и биржевые, и торговые с самых разных точек, о том, которые говорят о том, что очень серьезно выросли цены. Как вы думаете, почему выросли и почему правительство не признает этого?
Вы знаете, Данила, мне кажется, что вопрос цен на хлеб, это вопрос уже перестал быть политическим. Как ни странно, ситуация состоит в том, что если мы возьмем среднюю потребительскую корзину, то уровень или доля тех денег, которые тратит средний российский потребитель на хлеб, она, в общем-то, небольшая, если сравнить там с мясом и с другими продуктами питания. Поэтому абсолютно Алексей Гордеев не прав, потому что он не может контролировать ситуацию. В этом году мы... Есть такая заветная дата 1 июля. 1 июля – это тот самый день, когда подсчитывается баланс зерна в стране. Почему на 1 июля? Потому что мы должны оценить, сколько зерна осталось и сколько у нас, в общем, предстоит собрать урожая. Вроде старый урожай мы уже подъесть должны, а нового еще не убрали. И это было всегда. Нынешний баланс показал, и рынок на это отреагировал, что, в общем, будет дефицит зерна. Поскольку дефицит зерна, то значит вырастут цены на хлеб. И по этой причине они растут. Все попытки правительства каким-то образом обуздать ситуацию, они ни к чему не приведут. И даже те интервенции, про которые говорит Алексей Гордеев, вот, они на самом деле носят более имитационный характер, чем характер решительный и, в общем, важный. Поэтому я убежден, что цены на хлеб будут расти. А вот как это будет использовать накануне парламентских и президентских выборов оппозиция, это другой вопрос.
Ну, а если говорить о перспективе, вы сказали, что правительство не управляет в данном случае ситуацией или не говорит, что или не контролирует ее настолько, насколько говорит, насколько же могут, по-вашему, вырасти цены на хлеб. Я просто перед тем, как вы начнете отвечать, поясню радиослушателям, почему я вас спрашиваю об этом. Дело в том, что Иван Стариков – профессиональный сельскохозяйственный работник. Он родился в семье агрономов, он работал агрономом, у него высшее сельскохозяйственное образование, и он был членом Совета Федерации, председателем комитета по сельскому хозяйству, по аграрно-продовольственной политике. И надо сказать, что задаю я в данном случае вопрос не просто политику-оппозиционеру, а специалисту. Так вот, Иван Валентинович, как долго будут расти и до какого предела будут расти цены на хлеб?
Данила, ну вы еще забыли, что я 10 лет работал директором совхоза, вот, и я первый, который...
Я не забыл, я просто не стал перечислять все ваши титулы.
Вот, поэтому я прекрасно понимаю селян, говорю с ними на одном языке, поклон им всем и почтение. Вот, сейчас у них пора, когда они убирают урожай, это пора надежд. Я думаю, что цены на хлеб будут расти примерно до декабря месяца. Вот, я думаю, что к нынешнему уровню они вырастут в два раза. Но еще раз подчеркиваю, с учетом того, что в потребительской корзине это не превышает 7-8% всех расходов. Представь себе, что человек подъезжает на Мерседесе, ему вообще по барабану 10 рублей стоит или 50 булка хлеба. Или бабушка с крючочки, которая ходит.
Тут есть одна маленькая деталь. Действительно, с одной стороны, те, которые на Мерседесе, им все равно, а те, которые с клюшечкой, как вы сказали, бабушка, совсем не все равно, потому что хлеб и молоко часто ее единственная пища.
Да-да, вот она когда обходит 7-8 булочных и выбирает, где булочка хлеба на 2 рубля дешевле, там, где она есть. Вот. Поэтому мой неутешительный прогноз состоит в том, что к сегодняшнему дню цены на хлеб вырастут примерно в 2 раза. Вот. Мой совет правительству, это с учетом того, что существуют определенные списки и, в общем, конкретные люди, которым субсидируется социальное жилье, я думаю, что нужно их возобновить и перейти на выпуск социального хлеба. Вот и все.
Ну, а действительно, по-вашему, правительство и вообще российская власть перед выборами, причем перед как думскими, так и президентскими, не станет идти на популистские шаги и, скажем, сделать массовые зерновые интервенции или, там, скажем, снижать цену, регулировать ее внешним способом, а не рыночным?
Данил, вы знаете, вся проблема состоит в том, что они, если бы даже это хотели, не получится. А проблема, самое главное, состоит в тотальной коррупции российской власти. Поэтому, если бы даже не задумали такие вот провести вещи, то подавляющая часть денег, которая была бы набрана этой цели, была просто разворована. Поэтому вот мой совет в данном случае, вот как профессионала, я еще раз подчеркиваю, существует определенный круг людей, которым мы сегодня выплачиваем так называемые социальные дотации. Это по жилищно-коммунальным платежам. Вот необходимо эти списки поднять и этим людям, для этих людей сделать так называемый социальный хлеб. А третьего не дано, я думаю, что все остальные меры будут неэффективны.
Ну что же, Иван Стариков в эфире «Радио Свободы». Мы говорим на горячие темы и продолжим говорить буквально через несколько секунд после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приведет ли признание книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна» экстремистской к отстранению «Яблока» от выборов? Тему обсуждаем с членом бюро партии «Яблоко» Андреем Пиантковским, профессором Гудзоновского университета в Вашингтоне. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время гостей». У нас есть звонки слушателей. Вот первый звонок – это Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Пожалуйста, вам слово, если можно, коротко.
Добрый вечер. Во-первых, я рад присоединиться с поздравлениями с днем рождения, уважаемый Иван. Иван, как ваше отчество только?
Юрий Владимирович, да просто Иван. Ну, Валентинович, на самом деле. Кстати, ваш земляк Юрий Трушин, Юрий Владимирович, полный ваш тезка, поздравлял меня только что, писатель Россельхозбанка.
Значит, скажите, пожалуйста, а вы не считаете, что вот эти повышения цен на хлеб, коммунальные услуги, на продовольствие, это все-таки идет умышленное уничтожение населения в России? Вот такой вопрос. Большое спасибо.
Юрий Владимирович, я на самом деле не сторонник каких-то конспирологических ситуаций, связанных умышленно или неумышленно. Я думаю, что есть определенные условия, в том числе экономические, которые вы диктуют, чтобы власть поступала так. Но вы же знаете, что я не поклонник нынешней власти. Я думаю, что это гораздо можно было делать эффективнее и в общем, мягче. Но, к сожалению, мы этого не видим. Весь вопрос только состоит в том, власть подконтрольна обществу или нет. Поскольку в России власть абсолютно не подконтрольна обществу, это означает, что она будет делать так, как вам будет это не нравиться.
У меня вопрос к Ивану Старикову вот какой. Скажите, пожалуйста, Иван Валентинович, естественно, у оппозиции, когда она дает какие-то рекомендации власти, есть больше или меньше понимания того, что бы она сама хотела делать вот в этих критических сферах. Мы только что с вами поговорили о хлебе. Я знаю, что еще одна очень болезненная тема – это тема обеспечения населения лекарствами. И я бы хотел услышать ваш взгляд на эту проблему. Что вы думаете о том, что происходит сейчас, и как ее решать?
Данил, вы знаете, тут самое главное – проблема, она тоже весьма банальна, я про нее говорить не буду, это отсутствие конкуренции и попытка государства заменить нормальные рыночные механизмы.
То есть, поэтому... секунду, я вас перебью, означает ли это, что вы говорите о некоем небольшом пуле, что называется, продавцов лекарств, который сейчас сформировался в России?
Абсолютно, вы правы. Отсутствие конкуренции и картельное соглашение сегодня привело к тому, вот этот небольшой пул, про который вы говорите, производителей и продавцов лекарств, привел к тому, что граждане с удивлением увидели, что цены на многие лекарства значительно выросли по идеальным позициям просто в несколько раз. А если была бы нормальная рыночная конкуренция, которая сопутствует и должна идти вместе с нормальной политической ситуацией в стране, поскольку граждане могли бы спросить, в том числе у власти, как же так получается, вот, то этого не произошло. Поэтому главная причина того, что мы наблюдаем сегодня, это отсутствие демократии в стране, а значит и определенный монополизм не только в политике, но и в экономике, который приводит к росту цен.
Да, но вот вы сказали существенную вещь в нашей беседе о хлебе, что существуют списки социальные. Может быть, здесь работало бы то же самое, когда государство, согласно этим спискам, как-то облегчало бы возможность для тех, кто потребляет дорогие либо редкие лекарства, получать эти медикаменты?
Вы знаете, я тут, в общем, на своем личном примере, вот теща у меня уходила примерно 3 месяца для того, чтобы выписать те лекарства, которые ей были необходимы, там, стоимостью 8 тысяч рублей в месяц. Вот. Ее много раз многократно посылали, и мне пришлось подключиться, использовать свой ресурс. И тот чиновник в администрации сказал, ну что, добились? Вот. Я исхожу из того, что на самом деле самая главная проблема на сегодняшний день состоит в том, что нет никакой обратной связи между гражданами и властью. Нет никакой обратной связи между властью и теми чиновниками, которые сегодня принимают решения. Поэтому в отдельных случаях власть ведет себя показательно красиво, но в подавляющем большинстве уважаемые сограждане страдают.
Скажите, вот есть некая ситуация, да, очевидно совершенно, что если все так, как вы говорите, есть некое расслоение, что называется, потеря связи, отсутствие вот этого прямого разговора между гражданами, властью, чиновниками, и, скорее всего, в ближайшее время эта задача решена не будет, что в таком случае гражданам делать для того, чтобы, ну, хотя бы минимально решать те проблемы, которые перед ними встают? Вот в краткосрочной перспективе, если не брать такие глобальные вещи, как выборы, отчетность власти и так далее.
Андрей, я все-таки...
Это не страшно.
Я с этим просто... На уме Андрей Андреевич Пьянковский крутится, потому что вы сегодня должны вроде там как-то судить были.
А еще и о нем поговорим потом.
Да. Так вот, понимаешь, в чем проблема? Есть такое понятие, называется децельные коэффициенты. Это соотношение, на самом деле, количества людей, живущих за чертой бедности, к тому количеству людей, которые, в общем, неплохо себя чувствуют. Вот в России это количество людей, в общем, которые живут за чертой бедности, количество людей увеличивается. Это всегда порождает определенную напряженность социально-политическую. И возвращаясь к этому, есть такой, по-моему, в 1953 году два экономиста американских, Баллард и Самуэльсон, нобелевских лауреата, открыли такой эффект, называется эффект Балласа Самуэльсона, суть которого состоит в том, что рост реально располагаемых доходов населения в России, он примерно 14-15% растет в год, превышает рост производительности труда, рост ВВП примерно в два раза. Еще ни одна страна по добру, по здорову ноги из этой ситуации не уносила. Я очень переживаю, что Россия по дуру, по здорову ноги из этой ситуации не унесет.
Ну, давайте мы сейчас на секунду дадим все-таки слово слушателям. Я уже чувствую, что прогноз ваш неутешительный. Вполне возможно, что их вопросы совпадают с тем, о чем вы говорите. Геннадий из Кингисеппа, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый
если
вечер,
можно, если можно, коротко, пожалуйста.
Передачи. Значит, продолжается ли сотрудничество Народно-демократического союза с Михаилом Михайловичем Касьяновым? И чем обусловлен выход Михаила Михайловича из Народно-демократического союза? Спасибо.
Геннадий, спасибо. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, Михаил Михайлович Касьянов никуда не уходил. Он остается лидером Народно-демократического союза. Более того, он сейчас создает партию, которая рабочее название этой партии НДС «Народ за демократию и справедливость». Я бы еще добавил «За свободу». Вот. Ну, а относительно того, почему я поддержу Михаила Касьянова, я считаю его самым перспективным президентом на следующих выборах по одной простой причине. Это очень успешный премьер-министр. Именно при нем была проведена реальная налоговая реформа, 13-процентная налоговая шкала, еще целый ряд других, в том числе земельный кодекс, за который я отвечал.
Спасибо большое. Вопрос, на самом деле, о Народно-демократическом союзе как раз вовремя, потому что дальше хотелось мне поговорить с вами о судьбе оппозиции в России, о том, как сейчас, собственно, продолжение того, что спросил слушатель, как сейчас вы видите Народно-демократический союз, другая Россия, другие движения, которые, в общем, на митингах совместных, например, выступают с одними и теми же лозунгами, это раздробленность, это временная перегруппировка, что это?
Да нет, я думаю, что на самом деле все это я отразил в своей статье, которая называется «Лето оппозиции». К сожалению, ее не взялось опубликовать ни одно из официальных изданий, но у меня на сайте www.starikov.ru, я ваших слушателей прошу туда зайти и посмотреть, и подискутировать по этой теме. Я привел там аналогию с героями французской сказки про трех поросят и закончил ее словами, что на самом деле объединенной крепостью оппозиции, то есть крепким домом, может быть только вот объединение, в том числе для либеральных поросят.
Либеральные поросята, это вы сильно, однако. Я думаю, что вы подарили сейчас своим оппонентам сильный образ. Скажите, пожалуйста, ну вот как свести в одно Касьянова и Лимонова? Люди же разные совсем, с разным бэкграундом, с разными какими-то вот с разным отношением к жизни. Там изначально критики ваши говорили о том, что это не получится.
Вы знаете, я, в общем, честно и откровенно скажу, у меня бы, я тоже существовали определенные, я бы сказал, там, Эдуард Вениаминович Лимонов, с которым я лично познакомился, это абсолютно вменяемый, очень умный, тонкий человек. Это вот, во-первых. Во-вторых, Касьянов ровно год назад на конференции «Другой России» сказал, что, вы знаете, Эдуард Вениаминович, та девушка, которая бросила мне яйцо, испортила мой костюм, это было накануне выбора 23-го года, она отчасти была права. Он подошел и пожал ей руку. Вот для меня это показатель того, что даже непримиримые...
Теплая, естественная и очень трогательная сцена, костюм испорчен. Я так понимаю, что репутация Касьянова вряд ли тогда этим яйцом была повреждена, но вот все-таки репутация человека, который довольно долго сотрудничал с Владимиром Путиным и, в общем, был председателем правительства, когда, например, вот происходило с НТВ, то, что происходило, была Вторая Чеченская война и так далее, это вам не мешает?
Нет, вы знаете, я здесь все-таки хочу сказать, Данила, есть некоторые вещи, которые для меня были знаковыми. Первая вещь – это по отношению к делу Юкоса. Касьянов был единственным чиновником высшего ранга, который однозначно сказал, что это принесет вред России. И видел из генпрокуратуры работников, которые на него нападали, там, многочисленных интервью. Это первая часть. Вторая часть все-таки состоит в том, что Михаил Касьянов, человек, который, с моей точки зрения, имеет реальный опыт управленца. Вот мы с вами должны понимать, что Россия, которая лежит к ногам следующего президента, это не простая Россия. Куча нерешенных проблем, отложенных проблем, которые нынешняя власть должна была бы решать. Вот просто один очень конкретный пример, очень коротко. Вот аномально теплая зима была в этом году, и тут на неделю установились морозы в европейской части. И даже полностью подконтрольное государственное телевидение не могло скрыть весь масштаб проблем, когда губернаторы сидели в канавах со сварочными аппаратами и заваривали эти трубы порванные. В общем, и куча этих проблем. Что делать с российской армией? С наукой и так далее. К ногам будущего преемника, помимо власти, будет положен огромный круг отложенных проблем, которые он должен будет решать. Михаил Касьянов, с моей точки зрения, единственный человек из оппозиции, который понимает, как эти проблемы решать. Вот и все.
Ну, а если говорить о инициативе, в общем, многих достойных людей по выдвижению Владимира Буковского, как вы относитесь к ней?
Мне кажется, что это в большей степени, я с большим уважением отношусь к тем людям, которые его выдвинули, в том числе и Виктор Шендерович, и Людмила Алексеева. Мне кажется, что это все-таки больше демонстрация, чем реальные вещи. И сам Владимир Буковский, наверное, понимает, что даже если он станет президентом, дай бог ему здоровья, он не сможет справиться, еще раз подчеркиваю, с тем кругом проблем, которые есть. Поэтому для меня, конечно, идеальный вариант, когда Михаил Касьянов станет президентом и сможет решить эти проблемы.
Если можно, очень коротко, вот Виктор Геращенко тоже хозяйственник, тоже человек, который говорил, что готов. Почему не он?
Почему? Я, в общем-то, не отметаю фигуру Виктора Геращенко по одной простой причине, что Виктор Владимирович, с моей точки зрения, человек не просто умный, но имеющий опыт определенный. Поэтому, если он выдвинет свою кандидатуру, это вопрос для серьезного политического диалога.
Ну что же, спасибо. В эфире программы «Время гостей» Радио Свобода Иван Стариков. И мы продолжим этот разговор о политике, о хлебе, о нуждах россиян и о видении их оппозицией. После краткой сводки новостей не отключайтесь. А в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Зачем нужен был 1937 год? Сколько соков и каких пьют в России? И кто их производит? «Уроки демократии», интервью с бывшим советским диссидентом, ныне израильским политиком Натаном Щеранским и «Американцы в Европе. Лазурный берег» в книгах Фицджеральда и Хемингуэя. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 387 человек, более 800 ранены. Землетрясение силой около 8 баллов по шкале Рихтера произошло минувшей ночью. Ряд городов сильно пострадал. Руководитель Российской организации арбитражных управляющих Владимир Камолов приговорен к 6 годам лишения свободы. Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в крупном мошенничестве и вымогательстве. В Подмосковье обстреляна приемная депутата Государственной Думы, бывшего министра сельского хозяйства Виктора Семенова. Депутата в этот момент в кабинете не было. Мосгорсуд отклонил жалобу замглавы Росприроднадзора Олега Митволя на судебное решение по иску губернатора Подмосковья Бориса Громова. Теперь Митволь намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. Михаил Касьянов снова выдвинут единым кандидатом на пост президента от оппозиционной коалиции «Другая Россия». На этот раз голосование прошло на региональной конференции «Другой России» в Пскове. «Права арестованного мэра Архангельска Александра Донского нарушаются», заявляют в «Другой России». Число жертв терактов, совершенных во вторник на севере Ирака, достигло, по официальным данным, 400. Сотни людей ранены. Как сообщил представитель МВД, при взрывах заминированных машин в 2 курдских деревнях были использованы как минимум 2 тонны взрывчатки. Президент Турции Ахмет Неждет Сезер отказался утвердить состав нового правительства. Сезер предложил передать список на утверждение будущему президенту, выборы которого пройдут 20 августа. В Афганистане проходит очередной раунд переговоров между талибами и делегацией Южной Кореи о судьбе 19 южнокорейских заложников. Талибы продолжают настаивать на обмене заложников на пленных боевиков.
В эфире программа «Время гостей» Радио «Свобода» и в московской студии Радио «Свобода» член Президиума Народно-демократического союза Иван Стариков. Мы говорим о самых разных темах, в том числе об экономической политике российского кабинета, и я бы хотел вернуться к этой теме после небольшого политического отвлечения. Мы потом еще вернемся к политике. Иван Валентинович, по-вашему, вот принятие 3-летнего бюджета, который сейчас прошел через Государственную Думу, просто вы говорите о том, что новому президенту, преемнику, кто бы это ни был, новому лидеру России после президентских выборов, достанутся нерешенные проблемы. Насколько, по-вашему, они, что называется, вот наболят? Насколько для следующего лидера российской власти эти проблемы будут уже неизбежно подлежащими решению, или все-таки он тоже сможет откладывать их, ведь, в общем, в государстве довольно много денег?
Дело в том, что невозможно откладывать бесконечно решение проблем, тем более, что эти проблемы, на самом деле, не определяются только деньгами. Поверьте мне, вот есть такое философское наблюдение, что к горячей воде человек привыкает за один день, отвыкает всю жизнь. Вот. Вот в этом смысле, мне кажется, что люди, в общем, не будут отвыкать, тем более всю жизнь, и количество денег, которые будут направлены на те или иные проблемы, они не позволят решить. Важны институциональные вещи. А это институциональные вещи, в том числе местное самоуправление, возможность реальных местных органов власти каким-то образом влиять на ситуацию, она в России сегодня устранена благодаря пресловутой вертикали власти. Поэтому, возвращаясь к политике, Данила, как вы сказали, мы с вами станем очевидцами, что при большом количестве денег будет расти социальная напряженность в стране.
Ну что ж, я повторю, телефоны, пейджер, по которым, уважаемые радиослушатели, вы можете высказывать свое мнение или задавать вопросы нашему гостю, это 8 800, это телефон прямого эфира, 8 800 222 12, и пейджер 961-3333, московский номер, а также имейл, это mail@radio-svoboda.ru. И у нас есть звонок от слушателя, это Любовь из Краснодарского края. Здравствуйте, вы в эфире, и, пожалуйста, если можно, коротко.
Вот вы знаете, я как-то не сначала, я даже напросилась, у нас тут в Краснодарском крае вас совершенно не слышно. Я так вот позвонила и, в общем, мысль хочу такую высказать. Только народ с примитивным мышлением нуждается в вожде. И только руководитель с примитивным мышлением ощущает потребность быть вождем. А теперь вопрос. Почему в нашей стране полное отсутствие непосредственной демократии и осуществляется исключительно представительная демократия, которая фактически является плутократией, а местное самоуправление – это фактически местное самоуправство и самодурство? Вот такое мое наблюдение и философские размышления.
Спасибо большое, Иван Валентинович, пожалуйста.
Любовь, спасибо, вы так погрели душу, практически подтвердили мои слова, но я тут не удержусь от соблазна, чтобы не процитировать любимого Губермана. Он по этому поводу сказал: «Вожди России свой народ во имя чести и морали. Опять зовут идти вперед. Ну где вперед? Опять наврали». Вот. Поэтому мне кажется, что главный период, который мы должны врать друг другу, это мы с вами, граждане России, которые нанимаем власть на работу. В этом смысл демократии. Если этого нет, если власть считает, что она наняла граждан, и, в общем, она бесконтрольно пользуется деньгами налогоплательщиков, поскольку власть существует только на те деньги, которые мы ей даем, независимо как физические лица, как юридические лица. Вот. Поэтому для меня абсолютно очевидно, что если мы с вами вернемся к нормальному самоуправлению... Очень короткий пример. Я капитан сборной ветеранов по хоккею. Года два назад мы ездили в Финляндию, играли, и за сборную Финляндии ветеранов играл молодой человек, 39 лет ему было, министр юстиции. Вы знаете, на чем рухнула его карьера? Он два раза превысил скорость. И его оштрафовала полиция, да, придорожная. И было опубликовано в газетах, и под давлением этих обстоятельств он вынужден был уйти в отставку.
Ну что же, здесь, наверное, хоккейную тему мы на секунду прервем. Хотя, в общем, мы вполне в хоккейной стране находимся. Сейчас это происходит посредством радиомоста между Пражской и Московской студией. И с нами на связи Яромир Штетина, член парламента Чехии, сенатор, в прошлом журналист, который работал в России. Я хочу с вами, Иван Валентинович, и с вами, Яромир, поговорить вот на какую тему. Яромир, в свое время в Чехии была та же ситуация, во многом та же ситуация, которую сейчас переживает российская оппозиция. Малочисленная оппозиция, не слишком популярная в народе, и многочисленная, сильная, давящая достаточно серьезно власть. Вот каков был подход у оппозиции к тому, как надо действовать?
В это время мы говорили, что очень слабые, очень сильные против власти. В принципе, у нас были две направления того, как содействовать против мощным нашего государства. Первый путь взял на себя Хартия 77. Все это знаем, что это было. И у них главный лозунг, главный способ, как содействовать и как противостоять тоталитарной системе, было требовать, чтобы эта власть соблюдала свои собственные законы. Это был главный такой принцип Хартии 77. И потом был еще другой, который теперь открывается, и это было стремление к оружейному сопротивлению против коммунистической власти.
Ну, надо сказать, что опыт некий показал, что именно лидеры Хартии 77 потом пришли во главу страны. Вацлав Гавел, который был в Хартии 77, стал президентом.
Да, это правда. Конечно, Хартия 77 потом пришла к власти. И у власти она стояла много лет. Но теперь показывается, что не только Хартия 77 стояла против этой тоталитарной системы, даже теперь подготавливается новый закон в Сенате, который мы хотим принять, который будет оценивать все сопротивления, которые здесь были. Даже у нас были, вот, например, братья Машины, это очень такие исключительные фамилии, которые уже в 50-х годах воевали и взяли в руки оружие. Этот закон, который теперь подготавливается, он хочет, например, вот эти группы сопротивления поощрять и дать им вот должность, которая им принадлежит.
Яромир, но вам не кажется, что вот когда у оппозиции есть стремление к каким-то действиям, можно сказать, насильственным, то у власти сразу же появляется повод запрещать всю оппозицию. Она будет говорить: смотрите, эти люди хотят крови. И, может быть, все-таки принципы, на которых действовала Хартия 77, более разумны?
Да, это, конечно, есть вот эти дифференции между этими мнениями до сих пор существуют. Но я думаю, что надо принять принцип, что все пути, которые были против коммунистического режима, они такие, что надо их оценивать. И к этому теперь стремится Сенат парламента Чешской Республики.
Огромное спасибо Яромиру Штетине за участие в нашей программе. И мой вопрос Ивану Старикову. Как вам кажется, насколько для оппозиции, в принципе, нынешней российской оппозиции, вот это путь требовать от власти: соблюдайте свои собственные законы? Это же было уже в советской истории, когда Хельсинская группа требовала от советской власти: соблюдайте Конституцию.
Ой, Данила, вы знаете, вот я с большим удовольствием послушал Яромира, он несколько раз прозвучало в его прекрасном спиче, что они боролись с коммунистическим режимом. Самая главная проблема, что нет никакого режима у России с точки зрения идеологии. Он просто нынешний режим, он не идеологический. Суть его на самом деле состоит в том, чтобы, в общем, он не правый, не левый. Главная задача — это обогащение небольшой группы лиц, личное обогащение, которое сегодня окружает президента.
Но ведь надо сказать, что и тогда коммунистическую партию не воспринимали как сугубо идеологическую организацию, ее воспринимали как корпорацию власти.
Ну вот, вот серьезная параллель, правильно, я бы с ними согласился. Если режим не идеологический, то и оппозиция может быть вне идеологической. Поэтому мне говорят: ты что, с ума сошли, что ли? На одной трибуне, за одним столом, Касьянов с Лимоном, это невозможно. Если режим не идеологический, то и оппозиция ему может быть только вне идеологической. А это означает, что мы на самом деле объединяемся в двух базовых пунктов. Первый пункт. Мы считаем, что нынешний клептократический режим неэффективен, и результаты его деятельности нас не устраивают. Вот вокруг кто с этим согласен, правый, левый или другой, объединяется вокруг этого. Я же не буду приводить пример Чили и так далее, это то, что навязано на зубах на сегодняшний день.
Да, но здесь дело вот в чем. Ведь в свое время, в 91-м году, на таких принципах, практически на таких принципах, победила демократическая Россия, которая буквально через 3-4 месяца после подавления путча развалилась. И именно потому, что в ней были и русские националисты, и абсолютные либерал-демократы, я имею в виду, естественно, либерал-демократы в основном понимании этого сочетания. Вам не кажется, что вот эта коалиция, которая, даже если она удержится, Лимонов, Каспаров, Касьянов, что сразу же, если хотя бы что-то произойдет, она обнаружит свои внутренние разногласия сразу после какой-либо победы?
Данил, вот вы в Праге, да?
Да, я сейчас в Праге. Ну, я чаще бываю в Москве, чем в Праге, конечно же.
Город просто люблю. Прагу, я хочу вам сказать, да, безусловно, 2 года назад я написал статью, называется «Демократическая Россия. Эпизод второй». Ну, там аналогию провел со «Звездными войнами». Абсолютно очевидно для меня, что будущее российская реальная оппозиция будет вне идеологической. Она объединит вокруг себя тех людей, которые недовольны нынешней властью. Почему? Потому что нынешняя партия власти та же.
Да, но я ровно об этом и спрашиваю. Хорошо, нынешняя партия власти подвергается критике самыми разными крыльями оппозиции. Что будут делать между собой эти крылья, если они абсолютно разные по сути?
Вот нынешняя партия власти, она до боли мне напоминает КПСС образца 89-90 года. Вот все то же самое. Тот же тотальный блеф. Тоже неверие в исторический потенциал своего народа. Тоже непонимание, что ни одна власть, ни один режим не стоит бесконечно. Вот. Неверие в исторический потенциал своего народа. Поэтому, возможно, демократическая Россия, эпизод 2, который объединит сегодня и либералов, и националистов, и центристов.
Ну что же, у нас есть слушатели, которые, может быть, даже и об этом самом, об объединении и разъединении оппозиции хотят поговорить. Виктор из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире, если можно, коротко.
Добрый вечер. У меня короткое замечание, короткий вопрос. Замечание такое. Вот этот вот эпизод с брошенным яйцом, о котором с восторгом говорил господин Стариков, мне кажется, он больше характеризует все-таки Касьянова как этот театральный жест, вот такой вот, как актера больше, чем политика. Это, мне кажется, совершенно очевидно. А вопрос у меня такой. Вот, господин Стариков, что, на ваш взгляд, должны сделать ваша партия, ваши сторонники, когда придут к власти, для того, чтобы в России больше никогда министр или премьер-министр не имел возможности приватизировать или купить по заниженной цене государственную собственность, дачку, там, землю, пароходик, заводик и так далее. Что требуется сделать конкретно?
Пожалуйста, отвечайте на вопрос.
Виктор, спасибо за вопрос. Как сказал Самсар, это моим весь мир театра, мы в нем актеры, поэтому я аналогию вам провожу, не будучи актером, я могу сказать. Самое главное, чтобы власть на самом деле приняла законы, которые не позволяют ей пользоваться служебным положением. Это вопросы, на самом деле, связанные с тем, власть понимает, что она нанята вами, вот вами, гражданами России, в том числе вами, Виктор.
Ну, надо сказать, что законы, наверное, в России такие есть. Как вы думаете, почему тогда нынешняя власть их не исполняет? И почему российское общество, как правило, не требует исполнения этих законов?
Данила, ну, это же главное, это же все на поверхности лежит. Вы же видите, что свет в стране выключен. И в потемках делают, чего хотят. И когда полируют мозги граждан бесконечными, в общем, телесериалами, где сейчас Савик Шустер, а? Савик Шустер сейчас свободу слова ведет в Украине, на всякий случай. Лучшим журналистом был признан. Вот и масса других таких вещей. Поэтому свет в стране выключили, а когда отсутствует публичность, отсутствует свободная пресса, а свободное средство массовой информации, власть делает то, что хочет.
Ну, я надеюсь, что нас все-таки кто-то слышит, а это значит, что там еще не все выключено. Но, кстати, вопрос вот какой. Как надолго, по-вашему, Иван Валентинович, этот свет выключен? То есть, насколько вы оцениваете серьезно крепость того, той модели власти, того режима, который сейчас есть в России?
Я абсолютно убежден, что это колосс, колосс на глиняных ногах по одной простой причине. Мы живем уже в совершенно другом мире. В мире, где социально-экономические процессы развиваются в очень быстрых и абсолютно непредсказуемых вещах. Поэтому я убежден, что те люди, которые думают, что благодаря огромным нефтедолларам, стабилизационному фонду, можно будет сохранять режим бесконечно, они глубоко ошибаются. Я убежден, что падение режима произойдет уже на ближайших выборах президента.
Как вы оцениваете вот сейчас приготовление к выборам бывших ваших партнеров из Союза правых сил? Буквально сейчас проходят самые разные мероприятия уже по подготовке к выборам. Вот то, что будет делать СПС, как он готовится к этой кампании, ваше мнение?
Для меня очень показательно будет на самом деле, сможет ли Никита Белых, к которому лично отношусь с большим уважением, вот, как к моему, в общем, соратнику и партнеру, сможет ли он выпорхнуть из-под того крыла, которое называется конформистским. Вот. И мне кажется, что СПС на самом деле держит для того, чтобы он подтвердил ремейк 99-го года. Помните тогда Путина в президент и Кириенко в Думу, или наоборот. Он сейчас какого-то там полупреемника или преемника в президенты, а Белых в Думу. Если они смогут выпорхнуть из этого варианта, то есть откажутся от варианта поддержки преемника, то для меня это показатель, что Союз правых сил – реальная оппозиционная партия.
Я напоминаю нашим радиослушателям телефон, по которому вы можете звонить в программу «Время гостей», задавать вопросы Ивану Старикову и выражать свое мнение по поводу того, что он говорит. Телефон 8 800 222 12, 8 800 222 12. Также присылайте ваше сообщение на пейджер 961-3333. Ну и пишите нам на email mail@radiosvoboda.ru. Иван Валентинович, ну а если оценивать в принципе, взять еще шире, да, вот сейчас мы поговорили об СПС, взять еще шире, Яблоко, СПС, самые различные оппозиционные организации или считающие себя оппозиционными, КПРФ, насколько они вообще будут себя чувствовать, от чего зависит то, как они себя будут чувствовать в этой избирательной кампании в Думу?
Я убежден, что на самом деле люди, которые придерживаются левых или правых, или центристских убеждений, это абсолютно порядочные люди. Но есть проблема вождей. Вожди встроены в систему тотальной коррупции, которая сегодня запущена Кремлем, вот этот маховик такой, и которые принимают решения, от которых не могут отказаться. Вот вопрос в том, после выборов для меня станет очевидно, а я думаю, что только четыре партии Кремль пропустит в этот раз. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Любая другая конструкция с учетом 7% барьера может сломать конфигурацию, на которую надеется власть. Потому что любой преемник, для меня абсолютно очевидно, что Владимир Путин не идет на третий срок, любой преемник будет гораздо слабее его. Поэтому необходим управляемый парламент.
Ну что же, у нас есть звонки слушателей. Иосиф из Владикавказа. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, коротко.
Добрый вечер. Все сильные партии в государстве, такие как ЛДПР, ее лидер Жириновский, твердо заявляют, что они в жесткой оппозиции находятся к власти. Также и КПРФ. И вот вы, Иван, уважаемый Стариков. Как же получается, что при так такой жесткой оппозиции власть все равно набирает по 30-40% доверия избирателей. Как вы считаете?
Отвечайте, пожалуйста.
Ну, я отвечаю, конечно. Вы понимаете, я как бывший хоккеист на эту тему скажу. Меня посадили за бортиком. Вот. Я вижу, что играют две команды. Я вижу, что я выйду на поле. И, по крайней мере, на одном коньке обведу две команды. Я заброшу шайбу. Но я сижу. Вот, и меня не выпускают на поле. Поэтому, когда вы говорите о реальной оппозиции, реальная оппозиция сегодня не имеет возможности провести дебаты с партией власти, допустим, на федеральных телеканалах. Дайте мне неделю времени по полчаса на телеканалах, и от «Единой России» останутся, в общем, одни огрызки.
Ну что же, у нас есть еще звонки, но перед этим я хотел вас, Иван Валентинович, вернуть к еще к уже прозвучавшему звонку. Вот Любовь из Краснодарского края спрашивала, в чем тут дело, почему выродилось фактически местное самоуправление. Это-то от граждан идет. То есть это вот не тот уровень, когда, например, федеральный политик пробивается на телеэкран или федеральная партия пробивается в Госдуму. Это люди приходят к своему местному управленцу и говорят, мы хотим то и то. Почему они этого не делают?
Они делают это почему? Потому что у них на самом деле никаких финансовых рычагов. Вы же видите, Данила, что люди на местные выборы практически не ходят. Много раз, в общем, пытаются их. Сейчас порог или барьер явки снижен, поэтому все выборы считаются состоявшимися. Но это не потому, что люди такие. Они понимают, что от местного конкретного главы муниципалитета ничего не зависит, потому что вертикаль власти отстроен таким образом, что все должно быть сверху. Я очень коротко скажу. Вот я представлял в Совете Федерации Костромскую область. Среднейший уровень доходов среднего жителя города Костромы в 10 раз меньше был, чем жителя города Москвы. Поверьте мне, это уже другая страна. Страна, в которой могут в 10 раз больше граждане получать среднейших доходов, это другая страна. Почитайте Конституцию, мы все равны. Поэтому местное самоуправление – это вопрос сохранения страны.
Ну что же, у нас есть звонок от слушателя. Михаил Михайлович из Москвы, пожалуйста, вы в эфире, если можно коротко.
Алло, добрый день. Иван Валентинович, у меня вопрос к вам. У вас, наверное, будет программа, да, перед выборами президента. Значит, у меня такой вопрос. Нельзя ли в этой программе отразить механизмы контроля, как они у вас видятся за властью, начиная от муниципалитета и до самой высшей власти? Спасибо.
Пожалуйста, отвечайте, Иван Валентинович.
безусловно, у нас такие механизмы будут. Более того, www.starikov.ru, мой сайт в интернете. Уж извините, Данила, что я тут немножко себя популяризирую.
Да, здесь у нас небольшая, как говорится, реклама, ну, может быть, в честь дня рождения.
Да, в честь дня рождения моего сегодняшнего. Я,
на сайте принимаются поздравления от благодарных слушателей.
Я делаю на сегодняшний день компиляцию из программы, вот, и там эти механизмы будут прописаны. Просто времени нет, я вас уверяю, что, Михаил Михайлович, что вы будете на самом деле, ну, вам это понравится.
Ну, я заодно, раз уж тут так долго звучали разные интернет-адреса, напомню еще интернет-адрес Радио Свободы, это www.svobodanews.ru, и на этом сайте вы, естественно, сможете прочесть и распечатку нашей беседы с Иваном Стариковым, и массу новостных, аналитических материалов, комментариев на самые серьезные темы, в том числе, например, на то, что сейчас происходит с Ларисой Араб, с человеком, которая задержана в психиатрической лечебнице, и психиатрическая лечебница фактически ее не отпускает, а другая Россия и оппозиция говорит, что это использование психиатрии в политических целях. Считаете ли вы так же, Иван Валентинович? Если да, то какие меры можно предпринять, чтобы освободить эту женщину?
Я абсолютно считаю так. Я знаю Ларису, поскольку являюсь членом бюро, Федерального бюро Объединенного гражданского фронта. Вот. И, ну, не хочется употреблять у вас в эфире нецензурное выражение, но это пидорасы просто натуральные, которые на сегодняшний день держат человека абсолютно здорового, держат в клинике. Я думаю, что они понесут заслуженное наказание.
Ну, я надеюсь, что все-таки больше этих выражений у нас в эфире не будет. А кроме того, как требовать того, что врачи должны понести наказание, что собираются делать и оппозиция, и, ну, не знаю, какие-то организованные силы в том месте, где, собственно, это происходит? Может быть, митинги, демонстрации, что-то еще?
Нет, безусловно, у нас будут акции прямого действия, значит, по этому поводу. Но я знаю, что Ларису в ближайшее время выпустят, потому что они сами напугались. Но эти, в общем, не буду говорить, нехорошие люди, извини, ради бога, что я употребил непарламентское выражение, вот, понесут в соответствии с законом уголовное наказание, я в этом убежден.
Значит, непарламентское выражение, вы уже довольно долго не были в парламенте, может быть, поэтому. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о вашем взаимодействии в этом деле с Владимиром Лукиным, который тоже говорил, это уполномоченный по правам человека в России, о необходимости тщательного расследования этого дела. Насколько вы здесь оцениваете его роль и насколько вообще вы будете с ним сотрудничать вот в разных правозащитных целях? Я только напомню, что до конца программы остается немного.
Владимир Петрович Лукин, человек, безусловно, уважаемый, он у нас, омбудсмен у нас, человек, отвечающий за права человека, вот, и все его попытки каким-то образом сказать, что нужно расследовать это дело, с моей точки зрения, кажутся, ну, просто бесстыдными. Он все знает, поэтому его задача прийти к президенту и сказать, что нарушаются права, и араб должна быть немедленно выпущена на свободу.
Ну, так или иначе, за судьбой Ларисы Араб, а также за всеми теми темами, которые мы сейчас обсуждали с Иваном Стариковым, мы следим очень пристально. Новостные сообщения на эти темы появляются на сайте Радио Свободы, еще раз www.svobodanews.ru. А эта программа подходит к концу, и ее продюсеры в Москве Наталья Флоренская, а в Праге Наталья Пахомова и Юлия Голубева, также я, ведущий Данила Гальперович, прощаются с вами. Спасибо за то, что вы были на волне Радио Свободы. Не отключайтесь. Слушайте «Свободу». Ну, а как всегда, время свободы, итоговый выпуск. Итоги подводит Андрей Шарый. И в связи с терактом на железной дороге в Москве усилены меры безопасности, как продвигается расследование преступления. Новые соглашения подписаны в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В чем смысл договоров об энергетическом сотрудничестве? Белоруссия отказывается от привязки курса белорусского рубля к российской валюте в пользу американского доллара. Почему? Слушайте итоговый выпуск. Программа «Время свобода» ведет Андрей Шары.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».